Говорит Радио Свобода. У микрофона Игорь Померанцев. Поверх барьеров.
Пианистов Глен Гульд, конечно, потрясающе. Потом Артура Бенедетти Микеланджело. Эта игра, она поражала тем, что она не похожа была на игру наших пианистов. Все-таки советский пианизм, он был советским пианизмом. Да, он великий, но он совершенно отличался от западного. Так же, как оркестр, каким-то стандартом игры. Выпадало очень мало пианистов. Выпадал Софроницкий, выпадал несколько Рихтер, хотя Рихтер это более объективный пианист. А в основном как-то играли очень похоже друг на друга, тогда как западные пианисты – это все ярко очерченные индивидуальности совершенно.
В разделе «Мои любимые пластинки» киевский музыкант Игорь Мамушев во второй части «Поверх барьеров». Начнем же с другой музыки.
Ей сказали, да, это очевидно. Часа назад нам смотреть не видно.
Новая опера. Передача с участием современных российских композиторов. Записи Тамары Ленковой.
Среди музыкальных жанров опера, пожалуй, самый громоздкий и, кажется, самый старомодный. Хотя бы потому, что названия опер уже который век качуют с афиши на афишу. Сама по себе опера – представление весьма условное, требующее от зрителя едва ли не детской непосредственности, доверчивости и желания верить. Возможно, поэтому современные композиторы предпочитают опер не сочинять, а театр не ставить. К тому же, значительная часть современных литературных сюжетов больше подходит для оперетт или для балетных постановок. Я спросила мнение Юрия Каспарова, московского композитора, написавшего в 1992 году монооперу, которая была поставлена 5 лет назад.
Честно говоря, я не совсем понимаю, что такое старомодный жанр. Очень много существует жанров, которые родились много столетий тому назад, и пока не видно признаков их, так сказать, умирания. Просто мы живем в эпоху бизнеса, в эпоху торговли, и деньги, они определяют все. Постановка оперы удовольствие очень дорогое. Естественно, что люди охотнее идут на что-то привычное.
Но вы написали оперу. Это был что, порыв души, заказ?
Нет, это был как раз порыв души, что большая редкость. Хотя я был там молодой, это было очень много лет назад. Это был 1992 год. Как раз только 2 года, как закончил аспирантуру у Денисова, и мне нужно было как можно больше писать. Ну, просто мне нужно было набить руку. И я писал разные сочинения в самых разных жанрах. И вот моноопера, да, это одна из попыток, довольно удачных, на мой взгляд, освоить и новый для меня жанр, и освоить новую для меня технику. Новая техника заключается в том, что там очень много элементов сценаристики, то есть музыки тембров, и элементов 12-тоновой техники. Это особая организация звукового пространства, звуковысотное. Эта опера называется «Nevermore», то есть «Никогда». И написана она на полный текст поэмы Эдгара Аллана По «Ворон».
Рассказывает Юрий Каспаров.
Поэтому и нет у меня либретто в этой опере. Просто поется этот текст. Я думал о том, что беда всех опер, современных опер, в том, что они, главным образом, очень статичны. В подавляющем большинстве современных опер нет действия. Композитор не думает о действии. И оперы статичные, фактически это оратории. И поэтому многие режиссеры, даже любящие современную музыку, любящие современное искусство, они очень неохотно берутся за такие оперы, потому что надо что-то придумывать, изобретать, высасывать из пальца, чтобы было какое-то действие. В моей моноопере, в стихи Эдгара По, там, в принципе, не может быть действия, потому что там главный герой сидит в кресле один, и к нему в окно залетает ворон. Как выяснилось, это не ворон, это дьявол, это судьба его и так далее. И весь текст — это диалог этого человека с вороном. И там практически действия, ну, не может быть. Поэтому я подумал о следующем, что коль скоро певец ничего разыгрывать не может, ну, это уставший человек, который потерял свое любимое, значит, для него это все уже. Такой человек, ну, не может двигаться, порывисто скакать по комнате, там, гоняться за вороном со шваброй, ну, не может это делать просто. Поэтому я подумал, что идеально будет в данной ситуации расположить ансамбль, а у меня моноопера для баритона и 17 исполнителей. Идеально будет расположить ансамбль на сцене, чтобы ансамбль разыгрывал мизансцены. Все декорации, все мизансцены, все это заменяет ансамбль. Ансамбль и необходим антураж, как то рояль. Ну, например, когда крышка рояля откинута, она напоминает вороново крыло. Вот на такие образы я и опирался. Ансамбль ходил, он издал какие-то странные звуки порой, помимо музыки, разумеется, не заменяло музыку. Они окружали рояль, кто-то скребся буквально по струнам пальцами, кто-то стучал, постукивал по корпусу и так далее. То есть изображали ворона, и внешне изображали ворона, и звуковая аура какая-то была воронья. То есть у меня все делал ансамбль, а герой у меня сидел в кресле. Только в момент кульминации он меня вставал, но потом снова садился. Я пригласил испанского дирижера Григория Гутерреса. Это очень интересный дирижер, который учился в Москве у Симонова. Ну, такие же, как у Симонова, прекрасные руки. Западный музыкант, конечно, прекрасно знает современную музыку, он очень легко разобрался в партитуре. Но, скажем, в 1992 году у нас очень мало было музыкантов и практически не было дирижеров, которые могли играть современную музыку. Наш ансамбль уже функционировал 2 года. И они научились играть, многие другие музыканты, причем хорошие, как говорят сейчас, классные, которые работали в ведущих российских оркестрах, например, или были солистами филармонии, они не умели играть современную музыку. А дирижеров просто практически не было, поэтому пригласил испанского дирижера. А что касается певца, ну, у нас тоже певцов тогда просто не было, которые могли бы петь современную музыку, которые могли бы интонировать что-то для них тогда страшное. Поэтому я просил приехать Василия Савенко. Это украинский певец, который много лет живет в Лондоне. Ну, мало того, что он опер на английском языке, английский он знает. Кроме того, для него все эти интонации, для него все эти сложности, это все не представляло ни малейших проблем. И несмотря на то, что там очень сложная додекафонная музыка, которая, вообще говоря, она не очень предназначена для красивого пения, но я старался создать в рамках додекафонии такие мелодические линии, которые бы напоминали просто итальянское бельканто. То есть это можно петь. Вообще, когда композитор пишет для голоса, он должен точно давать себе отчет, что это будет. Да, это, конечно, может быть какая-то мелодикламация, какой-то шпрехштимм, как у Шонберга часто в экспрессионистский его период. Но если композитор хочет, чтобы певец пел, надо писать так, чтобы это пелось. То есть должны быть, во-первых, длинные ноты, должны быть какие-то человеческие интонации. Да, они могут сочетаться с какими-то другими интонациями, и на этом уровне может быть конфликт. Но локальные интонации должны быть вполне певческими, что ли, вполне закругленными, такими, чтобы их можно было спеть без ущерба для голосовых связок и мозгов. Вообще, чем лучше, чем выше литературное или поэтическое произведение, тем сложнее его писать музыку. И Чайковский, например, с его, ну, в частности, «Пиковой дамой», Евгением Онегином, это редчайшее исключение. Почему это Гарпо, не знаю, потому что мне с детства нравился. И даже когда я еще учился в энергетическом институте, то есть до училища, до консерватории еще было какое-то время, я тогда ездил на метро до Бауманска, я все время эту поэму проговаривал. Я читал ее про себя, то есть она мне нравилась всегда. И есть поэма, есть стихотворение, которое нравится всю жизнь.
Опера Юрия Каспарова была поставлена исключительно благодаря гранту Департамента культуры Москвы «Открытая сцена».
Говорит радио «Свобода» поверх барьеров. Вы слушаете передачу Тамары Леренковой «Новая опера».
Мой следующий собеседник, композитор Алексей Сюмак, получил заказ на написание оперы «Станции» от дирижера Теодора Курентиса для участия в фестивале «Территория». Никогда прежде он опер не писал. Я спросила его.
Как вы отнеслись к тому, что вам надо написать оперу? Вам показалось это интересно, сложно?
Ну, сначала я испугался. Конечно, это очень интересно. Но у меня была прекрасная возможность успокоиться, потому что мы достаточно долгое время работали именно втроем. То есть я не ждал окончания либретто. Я достаточно плотно вмешивался в процесс написания. И более того, мы работали вместе также с Кириллом Серебренниковым, который был режиссером этой оперы. И фактически получился такой вот четырехгранник. С одной стороны, это и дирижер, который тоже принимал, кстати, участие в написании либретто. Стимулом для написания либретто и в дальнейшем опера это было небольшое стихотворение Милтоса Сахтуриса, греческого поэта, которое так называется «Станция». Это буквально несколько строчек о том, что какой-то человек сидит на станции, эта станция заброшенная, через эту станцию давно не идут никакие поезда, он сидит, чего-то ждет. И вот этот образ навеял дальнейшее развитие системы образов для окончания и написания оперы.
Ну, это получается такой вариант абсолютно современной оперы.
На самом деле, действительно, это очень интересно, потому что всегда это пишется последовательно. И мало можно примеров привести, когда композитор непосредственно очень плотно работает с либреттистом. Это всегда очень удачные моменты. Вильгельм Телем можно вспомнить. Вагнер писал сам себе либретто. Но именно вот такая взаимосвязь и фактически одновременное представление о том, что это будет, это, конечно, действительно достаточно ново, мне кажется. И мне показалось интересным, когда есть некая еще взаимосвязь с публикой. В опере это было максимально четко проявлено, потому что публика не сидела, как в академических театрах. Публика активно следовала за персонажем, переходя из одного помещения в другое.
Хорошо, а музыка каким образом? Это был живой звук или это была запись?
Нет, это был всегда живой звук. Это оркестр был стационарен. Актеры вместе с певцами, частично там с хором передвигались. В какой-то момент публика была рядом с оркестром, то есть это было совсем другое звучание. В некоторые моменты публика была в абсолютно замкнутых помещениях и могли только, глядя на мониторы, где транслировался дирижер и частичный оркестр, наблюдать, что же все-таки реально происходит, откуда звук.
Исполняли драматические актеры или все-таки оперные певцы?
Академические певцы стояли рядом с оркестром, хор тоже был контролируемым оркестром, а драматические актеры играли свои роли. Все-таки музыка достаточно сложная, на память учится с большим трудом, поэтому был выбор, либо это будет концертное исполнение без какой-либо постановки пением по нотам, либо все-таки вот такое вот решение интересное.
Я правильно поняла, певцы пели, а актеры изображали ту партию, которую пел певец, ну, условно говоря.
Условно говоря, да, но часто, так как у меня певцы не всегда поют, у них есть более живая речь, приближенная к повседневной, что ли. Поэтому какую-то часть отдавали драматическим актерам. Как таковой четкой драматургической канвы, естественно, не было. Это была система образов, но которые были очень взаимосвязаны и следовали по определенной системе друг за другом. Начинается с того, что человек сидит на станции, вокруг него идут, может быть, не поезда, а, скажем, какие-то года, события. Он сидит и ждет. Это и есть вступление. Потом публика перемещается в другое пространство закрытое. Эта часть называется «Памяти Поля Целана». Немецкий поэт, он румынского происхождения, у него очень сложная была судьба. Он был евреем и сидел в годы войны в фашистском лагере. И каким-то абсолютно чудом он выжил. Но есть какая-то даже теория, что человеку очень тяжело приспособиться тогда, когда вот он очень долго думает о смерти. И она как бы его догоняет. Пространство времени в каком-то абсолютно другом. И он не выдержал, он утопился в реке в сене. И эта часть символизирует любовь поэта, любовь к музе, это любовь музы к поэту, и их постоянная борьба, и в итоге смерть поэта. Это просветление, либо это уход в какую сторону, это куда, вверх или вниз. Следующая часть – это любовь матери к сыну. И наоборот, вот эта часть была очень интересно решена. Публика была разделена на мужскую и женскую части. В каждом из помещений висел большой монитор, где транслировалось, что происходит в соседней комнате. То есть мужчины наблюдали за реакцией женщины, которые наблюдали за тем, как мать сквозь вот эту вот стену, сквозь гробовую доску пытается объединиться с сыном. И, соответственно, наоборот, женщины наблюдали за мужчинами, которые смотрят за сыном, который стремится к матери. Тут еще немножко более сложная система образов, потому что это мать молодая, и это одновременно любовь и к сыну, и простая человеческая любовь к мужчине. Их невозможность объединиться.
Это такой перевертыш из поэзии Целана.
Да-да-да-да. Самая большая и центральная часть – это о боли. Девочки-гимнастки тренируются, и одновременно конвой контрапунктом идет повесть о Велиссарии, который был великим полководцем, но в конце жизни был ослеплен, и он был обречен просить милостыню. То есть это, с одной стороны, и достижение славы, но каким путем? Это всегда через боль и через страдания. И когда три гимнастки поднимаются на пьедестал почета, их награждают не венками, а венцами терновыми, и приветственно поднимают руки, так падает свет, то на самом деле это распятие. Там очень много актеров, два хора, мужской и женский, много певцов, самая большая сцена. Используется сложная такая смесь, полуговор, полупение, иногда это экстремальный вокал. Это и пение на вдохе, и издавание каких-то сложных многозвучных структур.
О новой опере рассказывает Алексей Сюмак.
Это и пение сложными обертонами, и гортанное пение. Человек должен просто максимально владеть своим голосом.
Есть некий набор амплуа, который соответствует тому или иному голосу, вокальным данным. В современном мире голоса изменились. Вы бы использовали вот эти стереотипы как знаки?
Я их очень активно использую. То есть я считаю, что все должно работать на какую-то одну идею. И могут быть абсолютно любые правила. Самое главное, чтобы они были взаимосвязаны, едины, системны и логичны внутри себя. Последняя сцена – это хор византийский. Публика сквозь него проходит. Это вот некая просто инсталляция. В темном храме поет мужской хор. Какая-то странная женщина сидит за столом и печатает на пишущей машинке. Одной строкой идет новости онлайн. Это действительно были новости онлайн, то, что происходит сейчас вот в мире. Последняя часть – это когда возвращается публика, совершая огромный круг на первую площадку. Но там совершенно другая станция, она вся расцвела. Там флористы за это время успевают сделать какой-то совершенно цветущий сад. И мужчина с женщиной признаются друг другу просто в любви. Вот это какое-то объединение происходит уже после смерти. Глубоко убежден, и над этим очень много работаю. О целостности культурного слоя, социального восприятия, техники, буквально уровня структурализма, текста, то есть чтобы это все было в одной эстетике. И то, как можно звук распространять, и как его изменять. Электронная музыка – это вообще бесконечный мир. Мы вот, например, хотели, чтобы у нас была партитура запахов. Мы просто не успели ее сделать. Действительно, абсолютно бесконечные возможности оперы.
Итак, возможности оперы велики, однако предусмотрительные композиторы предпочитают пользоваться ими минимально. Недавно в Москве прошла презентация моноопера Михаила Чекалина «Что такое есть по», посвященной абериутам. Рассказывает автор.
Я эти тексты давно знаю и давно люблю. У меня еще в 70-е годы были такие эскизы, даже сохранились. Я к ним же и прибегнул отчасти. Где-то года три мурыжил, как к этому подойти. Вообще муторная шла работа. Потому что если я что-то одно пишу, то пока я не закончу, я из дома выхожу. Буквально так, клинически. понятно, что это такая серьезная работа. И потом, когда она складывается, может, немножко она повреновалась, полежала. И потом пришел к выводу, что все удалось. Сочинение посвящено Бериутам. Поэма «Потец» Александра Веденского. Целиком, со всеми ремарками. Слово в слово. Во-вторых, сюда же вошло сочинение Александра же Веденского «Парша на отмеле». По-моему, это первое. И не только в русских, а в мировых экспериментах по отмене формальной грамматики. Без единственной запятой. Сложный, настоящий авангардистский текст.
Вечер был сильный и раздул огонь. Огонь начал лизаться и причмокивать, и морщись торопливо обхватывать дровяной склад. Ветер, закричали жалобно. Огонь, запищали доски. Ты ломаешь нам пожабедренные суставы, сказали дрова, и коленные чашечки. Добавили доски, но огонь зализывал оклад.
Понятно, что в 20 веке с момента появления монооперы Пуленко «Голос человеческий» по произведению «Кокто» уже правила игры были обозначены. Монопера узаконена окончательно. А с другой стороны, монопера вовсе не предполагает, что должна быть певица. И вообще, когда-то оперный жанр зародился как весьма простолюдинский на самом-то деле жанр, затем он стал элитарным. И речитативы Сетка составляют 50% любой оперной классики. Поэтому компромисс и лукавство в том, что роль драматической актрисы не певицы и не упрощенные либретто придает содержание. Тем более в эпоху постмодерна даже, казалось бы, краеугольный камень поп-музыки, который пришел к рэпу, уж, казалось бы, они-то должны были бы петь. И они отказались во имя каких-то текстовых. Позволяет нам совершить некий маленький переворот мировоззрения и доказать, что в моноопере должен быть текст. Таким образом, получается такой вот настоящий законченный цикл, который составил форму совершенно самоценной моноопера для драматической актрисы, в котором в середине какой-то цикл, который я объединил под названием «Эууи», это стилизация под Абериутов, и у них нет такого названия. Туда вошло 6 случаев и 3 стихотворения Данилы Хармса, и вошло одно стихотворение, очень редкое, Игоря Бахтерева, «Утверждение». Ну и, значит, вот приглашение меня подумать, у меня оно под названием «Медитация», на самом деле это, значит, приглашение меня подумать Веденского.
Я сказали «Да». Это очевидно. Часа назад нам смотреть не видно. Мы подумали, нам очень одиноко.
Вы слушали передачу Тамары Леленковой «Новая опера». Мы продолжим после короткого объявления и сводки новостей.
Грани